Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». С вами Андрей Ребенко. К сожалению, мой соведущий Денис Гостев немножечко задерживается. На Москве пробки, как известно. Но мы начнем пока что без него. И, дорогие друзья, давайте мы откроем для начала наш портал «Слово для тебя». Слово для тебя.рф кириллица или word4u, word4u.ru. И давайте мы бегло осмотрим, что же у нас написано, опубликовано на главной странице. Ну вот смотрите, какие у нас интересные материалы. Вот археологи подтвердили, что древняя столица Израиля была сожжена. Также у нас рубрика «Планета Рождества» уже фактически закрылась. И последняя статья называется «Фотомозаика». Вы можете увидеть фотографии из разных мест о том, как отмечалось Рождество в разных уголках нашего мира. Много интересных публикаций. Например, «Внеденоминационное христианство». Так сложно прям выговорить. Интересная статья. Мы опубликовали наши коллеги газеты «Мирт» у себя. Ее разместили. И вот тоже вы можете почитать. Интересная статья. Также статья о неудобоваразумительных местах послания римлян. Смотрите, у нас такие все названия неудобопроизносимые. Тоже интересная статья, там раскрывается проблема кальвинизма, предопределения. Если вам интересно, можете зайти и посмотреть. На этой неделе, вернее, на прошлой неделе праздник Крещения отмечался 19 января. И у нас прошло крещение в церкви Голгофа. Церковь евангельских христиан-баптистов и в церкви также Московской центральной церкви евангельских христиан-баптистов. Есть об этом новости, можете на нашем портале это обнаружить. Американские социологи опубликовали новую статистику по религиям мира, можете открыть, также ознакомиться. Ученые говорят, что хронической усталостью можно заразиться, и о том, что хроническая усталость – это даже некий вирус, которым человек может, в общем, прям вот так вот заразиться. Бурановские бабушки собрали на строительство храма 6 миллионов рублей. Такая вот тоже заметочка у нас. Кое-что мы обсудим с Денисом, когда он подойдет. Он же прям вот стучится в двери, и мы будем сейчас его ждать. На Святой Земле проходит неделя молитвы о единстве христиан. Кстати говоря, действительно, друзья, проходит неделя молитвы о единстве христиан. И сегодня, по-моему, предпоследний день. И мы будем сегодня обсуждать интересную тему о том, вот мы молимся о единстве христиан. А что, если Бог ответит на нашу молитву, и христиане станут едины? Мы вообще готовы ли мы к этому единству? И сегодня также этому посвящен Рыбный четверг. Вы можете тоже об этом узнать и прочесть в нашем портале. В Самаре предлагают оштрафовать уличных проповедников. Христианский бизнес-форум в Киеве, это анонс у нас. Также вот что касается межцерковной молитвы, то в церкви, Люблинская поместная церковь евангельских христиан города Москвы, там есть христианский центр такой, прошла межцерковная молитва под названием «Благословение поместных церквей», которую проходила под эгидой Альянса евангельских, Российского альянса евангельских церквей, или Российского евангельского альянса, правильнее. И Александр Васильевич Федичкин, он как раз эту молитву проводил, когда присутствовали представители разных конфессий, говорили о единстве, молились во всех церквях, в том числе даже и о православных. И как раз сегодня будем говорить о том, как, вот, как нам молиться и что нам ожидать вообще, готовы ли мы к единству. В США прошла международная научная конференция по христологии. Далее, усыновленные сироты, по которым есть решение суда, смогут уехать в США. Интересная публикация у нас сегодня, мы опубликовали «Понимание тысячелетия в Откровении». Речь идет о тысячелетнем царстве, и вот автор Данила Гонтарь такой, который с нами сотрудничает, он однажды написал такую вот работу, по-моему, магистерскую, как раз разбирает разные теории, которые касаются тысячелетнего царства. Друзья, анонс у нас будет проходить завтрашнего дня, два дня, медиафорум 2013 «Благовестие через СМИ» в церкви Голгофа. Вот Денис Гостев как раз вот заходит в нашу студию, сейчас мы будем с ним здороваться. Денис, да. Ну и вот этот форум «Благовестие через СМИ» будет проходить завтра в церкви Голгофа, это метро Алтуфьево. Будет очень интересная тема. Если вы, зарегистрировались, то вы, конечно, можете там присутствовать. Если нет, то можете зарегистрироваться на месте. По-моему, с 9.30 будет проходить регистрация.
До 9.30
будет регистрация? О, это Денис у нас заговорил, у него есть голос, слава богу. Здравствуй, Денис.
Здравствуйте, прошу прощения за опоздание.
Не поздравь, а поприветствую наших слушателей.
Да, приветствую, уважаемые слушатели. Москва — город непредсказуемый, и не всегда получается планировать.
Надеть вот эти вот замечательные...
Не всегда получается так, как планируешь.
Ну, в общем, начальство не опаздывает, задержится. Денис задержался по уважительным причинам. Вот, как говорит, любит говорить Игорь Попов, прогиб засчитан, с моей стороны, да? Да. Вот. Ну, у меня сегодня нет интернета, я так вот просто главную страницу открыл, и я вот начал уже знакомить читателей с такими вот, прям почти со всеми публикациями, которые на главной странице. Вот просто перечисляю, что у нас написано. Я думаю, что у тебя какие-то есть уже некие наброски.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу.
Денис уже, вижу, отдышался, уже ожил, а то как-то так... Боялся,
да, конечно, пробежка по морозу — это не всегда бывает легко сразу начать говорить. Вот. Хорошо, дорогие друзья, немножко мы сегодня по-другому построим нашу схему. То есть мы после музыкальной паузы еще немножко поговорим о наших новостях и сразу перейдем к нашей тематической дискуссии.
Вот. О чем ты хотел миру поведать?
Я хотел несколько таких анонсов. Обратить внимание на один из анонсов. Это тренинг-семинар «Евангелизм ученичества» 9 февраля пройдет на территории Церкви Преображения во Христе. Его проводит Институт Хагай. Вот, если для кого-то это название ничего не говорит, то у нас на сайте есть информация об этом институте. Это достаточно интересное учебное заведение. Вот, и они регулярно проводят конференции на разные темы, связанные с благовестием. Вот, здесь, пожалуйста, читайте, приходите. Я думаю, это будет интересно, полезно. И вы не пожалеете потраченное время. Вот. Также 16 марта в Киеве пройдет христианский бизнес-форум, на который соберутся многие известные бизнесмены-христиане, финансовые аналитики. Я так посмотрел, список достаточно такой презентабельный, и такие серьезные люди, руководители банков, которые финансовые аналитики, то есть люди, которые в этом вопросе разбираются. И будет обсуждаться вопрос будущего, успеха будущего бизнеса в будущем, в ближайшее время. Вот. Так что, если есть такое желание, пожалуйста, прочитайте информацию, но единственное, что вам придется для этого приехать в Киев.
Это сложно, да. Ну, у нас, наверное, есть слушатели из Киева, я надеюсь. А, слушай, ну, вот такая новость у нас возникла, возникли тоже вопросы. Первый заместитель председателя РСЕХБ, это Российский союз евангельских христиан-баптистов, Евгений Бахмутский, заявил, что Барак Обама, как там, не является...
Не является баптистом.
Да. Вот вопрос, задает вопрос нам в Фейсбуке, а что Барак Обама уполномочил Евгения Бахмутского заявить, что он не является баптистом, и вообще вот что это значит? Какой-то как бы попытка отгородиться, откреститься от вот президента, который, как известно,
ну, на самом деле, некоторые... на сегодняшний день действительно есть такая тенденция в том, чтобы, ну, как ты говоришь, отгородиться от президента США. Вот. Но дело в том, что президент США сегодня в своей предвыборной...
Новоизбранный.
Новоизбранный, да, и новоинаугурированный президент в своей предвыборной кампании сделал несколько заявлений, которые, ну, мягко говоря, так шокировали христианскую общественность. Кстати, например, он поддержал однополые браки. Вот, и несколько еще таких вопросов.
Но я слышал, что он и в инаугурацию... Что-то сегодня такие слова тяжело выговариваются.
Инаугурационной речи.
Да, он, ну, тоже вот оправдывал однополых людей с однополой ориентацией нетрадиционной.
Многие христиане, в том числе и вот, в США, и не только в США, поддержали во время выборов, поддерживали другого кандидата.
Ну да.
Вот, но мы не будем сейчас в этот вопрос серьезно вникать. Но что касается еще президента Обамы, тот пастор, который должен был совершать молитву и участвовать в инаугурации, буквально в последний момент отказался. Вот. И получилась такая, ну, с точки зрения христианского сообщества, негативная реакция вообще на приход Обамы, второй приход. И я думаю, что вот в русле этого заявления прозвучало заявление Евгения Юрьевича Обаму.
Бахмутского, да. Слава богу, все-таки Бахмутский Евгений Юрьевич.
Да, Евгений Юрьевич Бахмутского заявление прозвучало о том, что...
Барак Хусейнович, по-моему, у нас.
Да. О том, что он не баптист, ну, как бы присоединяясь к вот такой, к всему общему тренду, который сегодня есть в христианском мире.
Кстати, ведет сейчас трендов, да, вот и да, новый тренд он уловил. И...
Да. Вот поэтому, ну, каждый имеет право высказывать свое мнение, вот здесь...
Ну, это получается официальная позиция нашего союза. Это не просто частное мнение, это позиция союза ИХБ. Ну, ладно, это интересно, вот такой вот ответ мы попробовали дать. Что еще, Денис, вот...
Я думаю, что еще могу сказать? Буквально вот в нескольких словах последнее, ну, из последних таких вот новостей нашего мира Ивановской церквей Москвы. В минувшую субботу праздновался праздник Крещения.
Я пару слов сказал, да, об этом.
Вот, и в двух церквях в этом году проходило крещение. Очень интересно, такую деталь хочу отметить. В церкви Голгофа был открыт новый баптистерий. И особенность этого баптистерия в том, что одна из, ну, как основная стенка этой купели, она прозрачная. И когда ты смотришь само крещение, то практически видно полностью сам процесс погружения, ну, гораздо более наглядно видно,
зрелищно,
как это происходит.
Зрелищно.
Зрелищно, да.
Это хорошо или плохо?
Ну, не знаю, ну, я думаю, что в этом ничего плохого нету, вот, а... Ну, это интересно, вот я могу так сказать. Это такое необычно интересно. Вот. Еще вот интересный такой из археологии вот факт.
Да, да.
Недавно археологи подтвердили, что древняя столица Израиля была сожжена. Ну, в принципе, с этим никто не спорил, но сейчас есть для этого доказательства материальные, которые об этом свидетельствуют. Вот. Ну, что еще? На самом деле, много таких новостей разного плана. Он, например, ты говорил о том, что бурановские бабушки собрали 6 миллионов рублей на строительство храма. Мне кажется, это хорошо, вот, если бы все наши, те люди, которые находятся в шоу-бизнесе, могли бы пожертвовать хотя бы часть своих денег на что-то полезное, духовное, в России бы много и храмов было бы выстроено, и, может быть, и какая-то социальная помощь оказана. Вот. Но, к сожалению, такое бывает редко, и поэтому такие новости, они чаще всего так удивляют.
Ну, переходя уже, я думаю, к нашей сегодняшней теме, вот есть, по крайней мере, новости, об одной сказал, что была межцерковная молитва благословения поместных церквей, которая вот как раз, ну, поводом была неделя молитвы за единство христиан, которая сейчас проходит, и сегодня, по-моему, такой вот день, и, ну, в Москве, знаю, проходит в культурном центре встреча, тоже такая вот встреча молитвенная, молитва за единство всех христиан. И вот еще на Святой Земле, да, ты можешь что-то скажешь об этом, проходит неделя молитва единства христиан.
Ну да, как мы тоже разместили календарь этой недели, и вот интересно, что в течение с 19 по 27 января в разных церквях, разных храмах, причем разных разноденоминационных храмов,
мы сегодня все заговариваемся. Да, я уже это пытался проговорить, и ничего не вышло.
Вот, проходят молитвы, на которые собираются представители разных направлений христианства, и молятся здесь и лютеранская церковь, здесь и армянская, и англиканская, и православная, и греческая церковь, вот, по-моему, где-то еще католическая была. То есть в общей сложности, ну, все такие основные крупные направления, направления христианства здесь представлены. Вот, и очень хорошо, что, я думаю, что хорошо, что такое происходит, что христиане хоть вот на вот эту неделю объединяются, ходят друг к другу в гости, чтобы помолиться. Это хорошо.
Да, здорово. Ну и, соответственно, сегодня Рыбный четверг мой посвящен вот этой тематике. Я назвал статью «Христос как повод», хотя думал назвать вот, ну, «Молитва о единстве христиан», «Что если Бог ответит?». И, в принципе, такой вот вопрос я поднимаю, и я думаю, что можно взять за основу эту статью, чтобы сегодня вести дискуссию. Я даже думал, вот мы возьмем паузу музыкальную, и за это время пусть наши слушатели почитают статью, но паузы у нас уже не будет, поэтому можем, собственно, переходить к...
Вы можете параллельно читать статью и слушать
да,
нас.
Да, это вот главная страница «Рыбный четверг. Христос как повод». Вот, и такой эпиграф я взял, известное выражение Александра, отца Александра Меня: «Перегородки, построенные людьми, до неба не доходят». То есть мысль такова, что все эти перегородки, которые вот существуют, межконфессиональные, межденоминационные, то, что вот, видишь, наконец выговорил, они построены людьми, а не Богом, а Бог основал единую церковь. Вот, соответственно, за вот такую двухтысячелетнюю историю этих перегород становится все больше и больше, и мы вот все считаем себя самыми правильными. Вот, и возникает вопрос, что же с этим всем делать? И вот есть такой повод, вот эта неделя молитвы христиан, чтобы помолиться. Как думаешь, хорошо молиться о единстве христиан?
Ну, я думаю, благое хорошо, дело. Конечно, об этом нужно молиться. И, например, Евангелие от Иоанна, Христос в своей последней беседе с учениками, он очень подробно говорит о единстве и говорит о молитве за единство, и говорит, что он молится о единстве, и говорит, да будет все едино, как мы едино.
Но это в Гефсиманском саду, по-моему. Я тут привяжу вот это, именно вот эта фраза. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне». Он обращается к Отцу. «Я в тебе, так и они да будут в нас едино».
Но это не в Гефсиманском саду. Это еще до Гефсиманского сада. Это во время последней вечери это происходит. Христос говорит об это ученикам. Вот. А в Гефсиманской молитве он уже молится о том, чтобы... «Да будет воля твоя» и так далее. Вот то, что мы... Уже идет непосредственно приготовление к страстям.
Ну, это апостол Павел пишет, я цитирую: «Одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего знания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». Вот. Поэтому мыслится церковь как некий единый организм и, в принципе, какая-то единая, вот, единое целое.
Да,
но что же, что же вот с этим всем делать? Потому что многие христиане говорят: а что, я не хочу вести никаких переговоров, они все еретики. Вот, и вот как с этим быть, что, как жить?
Ну, на самом деле, это действительно очень сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что очень трудно, когда человек видит в том, в чем он уверен, видит несогласие, принимать другую позицию. Вообще мы не умеем уважать другую позицию, чужую позицию. И если она хоть чуть-чуть отличается от нашей позиции, то мы сразу встаем на дыбы.
Не, понимаешь, дело в том, что мы-то свою позицию называем не своей позицией, мы говорим, это не моя позиция, это позиция Божья, это библейская позиция.
Ну вот человек очень часто свою позицию пытается трансформировать и объяснить как позицию Божью, как позицию...
Ведь все же уверены в своей правоте, понимаешь, все уверены, что вот они не просто от себя выступают, они выступают чуть ли не от имени самого Бога, уполномочены вот, говорить, заявлять.
Но мне кажется, что если человек говорит от имени Бога, заявляя, что его позиция самая правильная, это первый сигнал, говорящий о том, что его позиция неправильная. Ну, мне так кажется. Потому что...
Слушай, ну а христиан, который говорит, что истина только во Христе, тоже ему скажут: подожди-ка, раз ты вот говоришь только вот истина во Христе, и вот это вот только так и не иначе, тебе скажут: слушай, это ты тоже, скорее всего, не прав, брат. Чего же ты ограничиваешь и говоришь, что вот христианство самая правильная религия, понимаешь? То есть тоже жешь. Есть.
Ну, здесь такое. Это уже мы переходим.
Ну, конечно, все-таки говорим о единстве христиан.
Да, мы переходим определенные границы, да. В данном случае, конечно, христианство. Ну, ты знаешь мою любимую фразу, вот,
да,
я ее очень часто повторяю,
да,
да. Вот, но мне кажется, что сейчас она.
Кстати говоря, вот нам Артур Горнов мне писал сегодня, ну, наш один из авторов, он как раз процитировал свою фразу, ну, как раз он говорит: о, хорошая тема, интересная.
Ну, напомню.
В главном единство, во второстепенном разногласие.
Это свобода.
Свобода, да. Ну, это, да,
ну,
свобода.
Ну, это понятно, но просто
и
так.
Во всем любовь. И да. Вот он говорит о том, что если есть любовь, то какая разница вообще, кто ты, или вот, кто твой брат, католик ли.
Вот в этом-то и проблема. Нам любви не хватает.
Протестант ли, баптист ли, православный ли.
Мы любим только своих, только свою узкую вот, свою узкую компанию. Ну, например, я человек такой, что когда я нахожусь в какой-то компании, в какой-то группе, в каком-то коллективе, приходит другой человек, я себя чувствую дискомфортно. Uh-huh. Я себя достаточно долго чувствую дискомфортно, пока я не найду контакт с этим человеком, да, или вот как-то попадая в какое-то новое общество, мне трудно бывает. Ну, вот такая моя особенность характера, но в той или иной степени это присутствует у каждого. И это присутствует у христиан. Очень часто мы находимся в своем компоте, вот, в своей келье, вот, и как только туда попадает что-то чужеродное, кто-то не такой, как мы сразу начинаем раздражаться. Для нас начинаем испытывать чувство дискомфорта. Мне кажется, так не должно быть. И даже вот, например, посещая храмы, вот как ты себя ощущаешь, ну, посещая, например, православный храм? Ну вот, ты себя ощущаешь в своей тарелке или ты себя ощущаешь немножко неуютно?
Ну, вот, знаешь, честно. И да, и нет. С одной стороны, не в своей тарелке, потому что это вот православная эстетика, вся эта вот форма, она мне как бы, ну, я далекий от нее и не совсем понимаю. В то же время я понимаю, что все-таки я пришел как-то вот все-таки, ну, не в мечеть, да, но пришел все-таки домой, где ты видишь Троицу, Христа. То есть и да, и нет.
У меня то же самое. В этом году так получилось, мы с дочкой в рождественские праздники, ну, мы посещали много рождественских мероприятий, и так получилось, нас друзья пригласили на рождественский бал в православный монастырь. Как сочетание хорошее, да? Рождественский бал в монастыре. Вот. В трапезной монастыре был настоящий бал, там были платья такие шикарные. Вот. Все это в таком в антураже православной церкви, но бал с танцами, с приглашениями дам и кавалеров, с обучением, как нужно танцевать. Ну, достаточно такая интересная форма. Ну, на самом деле, тоже форма благовестия, потому что там были много не таких не церковных людей. Вот. И я себя чувствовал и в своей тарелке, и не в своей. То есть, отчасти я себя чувствовал, ну, где-то в глубине души, как шпион. Вот я думаю, вот если я сейчас подойду к батюшкам, которых там было несколько батюшек, которые, ну, следили за дисциплиной, вот, и скажу, вот я там баптист. Вот как они отреагируют?
Можно исповедоваться у вас.
Да. То есть,
том, что
вот
я
какое-то такое вот чувство... двойственное получилось.
Нет, ты понимаешь, сейчас же не речь не идет о том, чтобы мы там объединялись там. Но вот ты пришел, ты вот все-таки как бы с уважением относишься, да? Это уже какой-то вот с твоей стороны шаг. Ведь речь идет о том, чтобы, ну, я же пишу об этом, не нужно там объединяться или проводить совместные собрания, какие-то прям богослужения. Это дело каждого. То есть каждая церковь, она индивидуальная, и слава богу, и в этом ее сила, она неповторимая, а каждая община занимает какую-то свою нишу в обществе и говорит на своем языке, и есть служители. Вот, слава богу, церквей много, грешников много, тем более, и на всех грешников, говорю, сегодня на всех хватит. Поэтому нужно радоваться, мне кажется, успехам друг другу, что, ну, где-то построили храм православный. Знаешь, вот мы когда проводили встречу у нас вот в Люблинской церкви, в христианском центре, на прошлой неделе, Александр Васильевич Федичкин говорил, пресвитер, что как раз мы должны благословлять все церкви поместные, которые вот находятся. Вот слава Богу, в нашем районе, где посещают церковь, очень много протестантских церквей и много православных, и мы радуемся, что православный храм строится. Значит, какие-то люди придут туда, которым может далеко было добираться, и которые, ну, не искренне считают себя православными, так верят, и слава Богу, если какой-то, знаешь, хороший священник, батюшка их вразумляет, и они меняют свою жизнь.
Дело в том, что бывает так, что между православными протестантами бывают трения, но бывают трения даже внутри протестантизма.
Ну, я бы тоже говорил, даже единоверцев. Мы даже вешаем ярлыки еретиков не только на православные религии, но, понятное дело, там католики, там...
А баптисты и отделенные
друг
баптисты.
На друга. Да даже просто в союзе ЕХБ в одном же, друг на друга братья вешают ярлыки или сестры.
Да, такое тоже, к сожалению, иногда происходит, и это очень печально.
На тебе висят ярлыки, на мне висят ярлыки. Поверь мне, и мы все вот придем вместе в Царство Божие, обвешаны вот этими, я пишу, этикетками вот разными. Вот,
Да. Кстати, вот тоже интересно, из моего опыта, какое-то время назад я работал в одной христианской миссии, и мы работали с церквями России, причем протестантскими церквями разных деноминаций. Ну, в основном баптисты и пятидесятники. И вот в одной из областей России, это, точнее, Тамбовская область, была единственная область, в которой мы работали параллельно и с баптистами, и с пятидесятниками, и они параллельно еще совместно общались, они ежемесячно встречались, вот, они проводили какие-то кампании благовестия совместные, они совместно делали... У них были проекты по помощи сиротам. И на самом деле это было для нас удивительно и приятно, но прежде удивительно, что так происходит. Потому что в любых других городах всегда было четкое разделение. Вот здесь мы работаем, если мы работаем с пятидесятниками, вот, никак с баптистами мы уже либо здесь не работаем, либо работаем четко отдельно по разным проектам. Вот, и вот этот опыт Тамбовской области для меня всегда был очень приятным, что там люди смогли переступить через какие-то свои амбиции, вот, и начать диалог. Причем там были баптисты, пятидесятники, еще, по-моему, лютеране, то есть вот несколько протестантских конфессий, вот, объединились, и не знаю, вот у меня нет информации, как сейчас это происходит, но вот в середине 2000-х годов они активно сотрудничали, и это было очень хорошо. К сожалению, в России таких примеров очень-очень мало.
Ну да, я просто говорю о том, что вот это единство, оно необходимо нам, как воздух, опять-таки единство в плане общения, понимания, обмена опытом, единство в плане сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере благовестия.
Поддержки.
Да, оно необходимо, потому что мы живем в мире сейчас, современном, и Россия...
Мы должны менять этот мир, а когда мы уходим по своим квартирам церковным, и каждый варится в своем соку, то получается так, что люди не знают ни нас, ни наших друзей.
Немножко о другом я еще не договорил. Да. О том, что все-таки мы живем в мире, который какие-то вот определенные вызовы делает нам, ну, в том числе вот эти все, то, что на Западе, то, что сейчас, много формального христианства, много формальных христиан, и много вызовов чисто нравственного плана, когда просто топчется по заповедям, говорится, это нормально, это хорошо, будьте все терпимы, толерантными, вот называть грех называют просто, ну, неким отклонением, болезнью, ну, ничего, будьте самим собой и так далее. И, соответственно, вызовы серьезные, то есть церковь, христианство все меньше и меньше может что-то заявить, и, соответственно, поодиночке вот эти одинокие крики там каких-то группок маргинальных, да, уникальных церквей, которые считают себя все уникальными, никто их не будет слышать. Даже православные, они иногда, вот я был на этих междуинституционные консультативные такие встречи, наши пацаны говорят, что нам нужно с вами тоже, в том числе, обняться, потому что и нас тоже не слышат. А вот если мы вместе всем миром, вот все-таки у вас тоже там на Западе какое-то есть свое лобби, чтобы мы боролись против абортов, боролись против однополых всех этих браков и так далее, нужно об этом заявлять вместе. И, соответственно, наши задачи, во-первых, молиться, во-вторых, понимать, что если молимся, ведь Бог-то, он на молитвы иной раз отвечает положительно, может ответить, готовы ли мы к этому единству и ну, на каких условиях, потому что, еще раз говорю, кто-то говорит о единстве, да, мы не против единства, баптист говорит, но в единственном слове все станут баптистами, тогда, будет, конечно, будет единство.
Но, ты знаешь, сейчас еще такая тенденция, например, для меня с некоторыми баптистами гораздо от меня некоторые баптисты дальше по мировоззрению, чем некоторые православные, потому что вот сейчас, например, среди баптистов та же самая тенденция ухода к принятию тех же самых однополых браков и так далее. И в Штатах существует множество баптистских церквей сегодня, которые вот, у них вот эта тенденция, и они, на мой взгляд, уже уходят вот от каких-то ну, главных правильных вещей. И зачастую нам бывает в нашей деноминации люди дальше для нас, чем люди другой деноминации, которые поддерживают те же самые моральные принципы. Это тоже, мне кажется, сейчас важно нам объединяться тем, кто, ну, может быть, не на основе каких-то вот ну, обрядовых принципов, но, может быть, объединиться на основе единого понимания морали, единого понимания отношения к греху и к борьбе с ним.
Может быть... Ну, де-факто это может и есть, и православные часто нам говорят, что мы вас уважаем за то, что вы отличаетесь от протестантов западных, что у вас все-таки есть вот, вот такая твердая позиция в отношении этих вопросов, и тут проблем нет. Но в то же время, знаешь, как бы, ну да, мы вас, конечно, вот за это уважаем, но, тем не менее, вы сектанты. Ну и, соответственно, мы говорим, ну а вы там идолопоклонник, вы поклоняетесь иконам, не понимая сути всего этого. Хотя мы понимаем, что, по сути, идолопоклонства много. Ну и у нас много представителей идолопоклонства.
И по сути, да. Но и с другой стороны, по сути, сектантами тоже баптистов тоже нельзя назвать, вот, потому что там есть для этого тоже.
Ну, сами баптисты себя сектантами называют и обижаются, когда вот... Ну, это другой вопрос. Я к чему хочу сказать, что вот это единство, молитва, и, во-вторых, какое-то все-таки некое общение, ведь Христос сотворил нас для любви, для общения, да, Он говорит, из того узнают, потому узнают, что вы мои ученики, когда будет любовь между вами. Он говорил это ученикам, он не говорил там это какой-то конкретной группе, конфессии, их не было. И, соответственно, я думаю, что вот этот диалог должен быть. Во-первых, для того, для чего важно православно с нами общаться? Потому что у нас есть хороший опыт вот такого вот миссионерской деятельности, такой вот общинной жизни, такой живой. И я знаю, что многие православные, они желают дружить с баптистами. Вот мы, наша община дружит с православным приходом, и им очень интересен наш опыт. Нам тоже очень интересно узнать, потому что православная церковь – это наша вот русская исконная церковь, которая является такой государство, можно сказать, государствообразующей. И тоже важно знать, вот чем живет народ. В то же время мы можем, мы вот говорим, что православие много формального. Так давайте покажем вот настоящую такую духовную жизнь, вместо того, чтобы воевать, вместо того, чтобы вот эти какие-то вот постоянные заниматься соперничеством. Давайте вот говорить, показывать, как лучше. Вот можно так. И, в общем, мне кажется, вот очень хорошо такой совместный такой обмен опытом и просто узнавание друг друга.
Да, я думаю, что это очень важно, и нам нужно ломать вот в этом направлении свои стереотипы. Может быть, как-то менять, иногда переступать через себя, вот, но все-таки стараться сближаться с теми, кто близок нам по вере.
Ну, просто, опять-таки, возвращаясь к фразе Августина, ведь сказано «в главном единство». Вот в главном единство. А кто главный? Что главное? Главное, я вот говорю, Христос. Христос – это, я думаю, достаточный повод для того, чтобы нам, по крайней мере, общаться. Потому что остальные, если Христос является поводом, остальные все вот эти «но», а вы такие-такие-такие, знаешь, все-таки Христос, наверное, перевешивает этот повод. Все остальные отговорки.
Ну, понятно.
И в главном мы едины, верим во Христа.
Мы верим во Христа, фактически мы полностью никейский символ веры у нас в основном, ну, мы его принимаем.
Ну, понятно. Поэтому это вот повод,
это наша основа.
Совершенно достаточный повод для того, чтобы нам, по крайней мере, общаться, уважать друг друга, не осуждать постоянно, да, и поэтому все отговорки, они, мне кажется, ну, не совсем правильные. А во второстепенном свобода. Вот второстепенное, да, мы разные. И, ну, нужно, вот
проблема
и нужно
в том, что, понимать, что подожди, мы понимаем, да, под второстепенным.
Да, ну, конечно, что кто-то считает, что это очень важное, но все-таки вот я говорю про форму. Форма все-таки, она, ну, все-таки второстепенная. Я думаю, даже православные скажут, что вот форма, она второстепенна. Главное, это вот эти вот каноны, какие-то определенные, но все-таки цареградский символ веры все принимают, говорят, что это главное. Другой вопрос, что, конечно, мы добавляем, баптист добавляет к этому главному то-то, 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 православный добавляет то-то, 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 и, конечно, что мы второстепенно называем тоже главным, но это вот проблема уже наша. Поэтому мы все-таки, вот я говорю, вот у меня есть такая образ одежды, да, не одежда формирует меня, а мой характер, соответственно, в соответствии с своим характером я одеваю одежду, но я начинаю вот это второстепенное навязывать другим, одевать так, как я, учить других одеваться. Я называю это главным, хотя это не главное.
Действительно.
Тут просто нужно договориться, а что же главное, что второстепенное?
Да, Христос говорил: «Вы свет миру». Когда мир смотрит на нас и видит наши дрязги, наши разногласия, то очень часто мир говорит: зачем нам это нужно? Какой пример вы даете нам? Изучая историю христианства, изучая вот современность и видя то, что происходит вот в христианском мире, зачастую это отталкивает людей, и мы не выполняем вот ту роль, которую нам указал Христос. Продолжая наши какие-то разногласия и не стремясь к единству, мы только отталкиваем людей от Христа.
Мы теряем позиции в обществе, а мы, ну, понимаешь, ну, можем, да, конечно, быть маргиналами такими, создать свою субкультуру.
Кстати, мы за последние 20 лет так потеряли в обществе.
А, кстати говоря, если вот говорить о дифференцироваться, да, вот есть баптисты, есть неопятидесятники, да?
Да.
И посмотреть, кто эффективнее работает. А, ну, даже по поводам познать их, да, можем говорить, вот нам не нравятся формы все, да, которые там происходят.
Ну, да.
Но мы видим, насколько у них идет опережение, да, в плане количественного, по крайней мере. Ну, конечно, мы говорим, количество еще ни о чем не говорит, но в целом мы видим, что эти церкви ориентированы на диалог, многие из них, на диалог с обществом, на диалог с как, властью, на каком-то тоже, ну,
да,
на общем уровне. И, соответственно, они более гибкие. Мне кажется, что тут есть тоже чем поучиться.
Ну, гибкость нужна, конечно, нужна для того, чтобы вот достичь этой цели. Без гибкости, без заскорузлыми какими-то формами и пониманиями мы просто не сможем ничего сделать. Ситуация останется такой же, какой она есть. Ну что, надо заканчивать нашу дискуссию.
Ну, в общем, да.
Друзья, каким выводом мы пришли?
Ну, я думаю, что мы пришли к таким выводам, что молиться нужно, вообще молиться нужно, в том числе за единство христиан. Это очень важно. И верить в то, что мы не то, что мы просто молимся, мы, во-первых, верим, что Бог отвечает на наши молитвы, что единство какое-то все-таки должно быть. И, соответственно, быть готовыми к единству, к диалогу и делать какие-то шаги к этому. Не только молиться, потому что молитва без действия нашего, она бессмысленна, без нашего желания, без веры в то, что молитву Бог отвечает на нее. Конечно, мы говорим, ну это утопия, можем сказать, что вот какое там единство. Но почему? Бог делает чудеса. И, соответственно, мы должны делать эти вот шаги. Пускай там мы не должны терять свою идентичность, мы должны оставаться сами собой. Православным пусть будет православным, но таким живым православным. Баптист должен быть баптистом, живым баптистом. Давай будем настоящими, такими, как есть, но просто любить и уважать друг друга и просто и вместе вот противостоять всем вызовам, которые вот сейчас идут.
Действительно, и стараться увидеть, что нас объединяет больше, и на этом фокусироваться, чем на том, что нас разъединяет.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу, и сейчас наша последняя рубрика, касающаяся музея, выставок. И мы привыкли, я думаю, что вы привыкли к тому, я уже привык к тому, что в основном веду эту рубрику я.
К себе привык.
Да, к себе привык в качестве, ведущего этой рубрики, но сегодня ситуация немножко поменялась. Сегодня Андрей побывал на, ну, точнее, не сегодня, а он побывал вчера, да?
Нет, не вчера.
Позавчера?
Я не помню, ну, когда-то.
Ну, несколько недавно. Дней назад. Андрей побывал на одной выставке, о которой сегодня хочет рассказать. Так что не только я, не только вот мы с нашей семьей посещаем музей выставки, но Андрей тоже
со своей семьей
от нас не отстать.
Молодой.
Да.
Да, друзья, действительно свершилось. Я побывал на выставке. Ну, кстати, я иногда бываю на музеях, просто я скромно и молчу. Вот. Ну, не так часто, как ты. Значит, в Пушкинском музее, есть такой музей изобразительных искусств имени Пушкина, да? Имени
да.
Александра Сергеевича Пушкина, вот. Он находится в Москве, я думаю, что многие в нем были. Сейчас проходит выставка такого художника итальянского Лоренцо Лотто. Должен сказать, сразу сказать предысторию. Дело в том, что у меня своя такая история с этим художником такова. У нас в церкви во Львове однажды был такой друг, художник такой, Любомир, я не помню его фамилии. Он у нас такую выставку в церкви сделал. У нас такая галерея, там ступенечки. Вот. И, ну, довольно интересные у него разные работы в разных стилях, и пейзажи, и портреты, и что-то такое авангардное, и классическое. И, кстати говоря, одна из картин, она у тебя дома висит, этот натюрморт, это вот как раз этот автор, который тебе когда-то подарил лет, не знаю, там сколько назад, 7. Наверное. Нет,
8.
Или 8 даже. И вот однажды он сделал, я не знаю, но это не репродукция или репродукция вот картины Лоренцо Лотто. Друзья,
по-моему, можете... это репринт называется.
Репринт. Вы можете зайти на наш сайт. У нас есть там анонс. Вот наверху называется «Молитва за единство христиана, если Бог ответит». И вы можете открыть и непосредственно посмотреть вот эту вот, ну это уже репродукция. Лоренцо Лотто, «Несение креста». «Несение креста» – это вот такая довольно такая яркая картина с яркими такими цветами, как раз такая типичная для Лоренцо Лотто. «Несение креста». Так вот, этот Любомир, он сделал этот, как говоришь, репринт, то есть нарисовал эту картину. Это, кстати говоря, ну, не является таким чем-то вот зазорным, потому что многие художники, они
да,
делали,
конечно, конечно.
Перерисовывали, и тоже это говорит о чем-то, ведь нужно это уметь. И, соответственно, какой-то тоже человек что-то вкладывает свое в это.
Само собой, на самом деле, буквально одну секундочку,
да?
Была целая школа в свое время вот таких художников, которые перерисовывали картины известных художников, и были даже состязания между этими художниками, и это считалось нормальным, естественным, в особенности тогда, когда не существовало фотографий.
Угу.
Сегодня мы можем любую картину сфотографировать, ее издать и растиражировать в любом количестве. А в то время это была еще очень востребованная такая функция художника, когда он перерисовывал известный сюжет, вот, максимально близко к оригиналу.
Ну так вот, эту картину я приобрел и отвез, вот как раз я вез одну картину тебе, и вот эту картину я повез на Урал своим родителям в подарок. Она вот висит у них до сих пор, и ты знаешь, я совершенно забыл вот об этом, забыл даже, кто нарисовал эту картину.
Mm-hmm.
Ну тогда я знал, что Лоренцо Лотто, и недавно мама мне напомнила, говорит, вот, слушай, сейчас выставка Пушкинского музея, Лоренцо Лотто, а ты, что тебе говорит, о чем тебе говорит это имя? Я говорю, да что-то вот знакомое, ну не помню. Говорит, ну у нас же картина висит, Лоренцо Лотто. Я думаю, да, точно. И вот как раз мы с женой Юлей посетили вот выставку. Вот эту картину, еще раз говорю, можете посмотреть у нас на сайте. Но там нет этой картины, видимо, она в другом месте, оригинал находится. Но Лоренцо Лотто, что удивительно, он умер в совершенном забвении.
Как многие художники.
Ну, как многие художники, да, но его открыли только вообще в 19 веке. Я вот сейчас не открою. В общем, да, был открыт только в 19 веке одним тоже, по-моему, художником. То есть только, ну, столетий, вообще о нем ничего толком не знаю. То есть он пребывал в тени великих на то время, кто были великие. Ну, мы знаем, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Но на самом деле сегодня говорят вот исследователи, что он, ну, во многом в каких-то моментах не уступает этим великим титанам эпохи Возрождения. Тоже вот работает вот в рамках вот этого флорентийского такого стиля.
Ну а что тебе больше всего вот понравилось на выставке? Ну, вот, может быть, какое-то произведение или какая-то тенденция?
Ну,
вот,
вообще, должен сказать, что тенденция такова, что, ну, 99% его всех картин, они посвящены евангельским библейским сюжетам.
Да, это очень интересно.
И вообще, в принципе, там и итальянская живопись прошелся дальше. Смотрю, ну там где-то процентов 80-90 это библейские сюжеты, христианские, евангельские. Лоренцо Лотто отличает то, что, ну, во-первых, он вобрал в себя многие приемы и вообще принципы, вот самые лучшие вот художников того времени, школ разных.
И, но ну, это эпоха Возрождения уже началась, да?
Да, это эпоха, конечно, эпоха Возрождения.
То есть он фактически был...
Но он родился в 1480 год.
Ну, правильно, значит, как раз вот и с Микеланджело он был в одно время жил, да?
Да, да. Поэтому он вот оказался вот в тени великих, ну, как это бывает, было, например, с тем же самым, как известно, Моцарт и Сальери, да, который, в принципе, Сальери был неплохим композитором, ну, даже сравнивать с многими, но вот, вот на фоне Моцарта он совершенно вот оказался никаким.
Ну, кстати, что интересно, Иоанн Себастьян Бах, которому мы сегодня, творчеством которого мы сегодня очень хорошо знаем, творчеством которого мы хорошо знаем, и во время жизни Баха не он, а его брат вообще был очень известен. И сам Бах, он был в тени своего брата долгое время. Но сегодня, кто знает брата Баха? Но все знают Иоанна Себастьяна. То есть в истории было много случаев, когда действительно великие люди были в тени.
Ну да, ну и вообще картины нам очень понравились именно Лоренцо Лотто. Во-первых, очень хорошая, я скажу, организация, освещение такое очень яркое, знаешь, такие, вот такие прожектора наверху. И вот отличает Лоренцо Лотто яркие такие цвета. Вот если вы смотрите на картину «Несение креста», видите, вот яркий такой красный цвет, вот плащаница на Христе, вот он несет крест. Очень вот, вот у него яркие, насыщенные, сочные цвета.
А в чем это, чем это хорошо, что цвет яркий? Что это позволяет более четко рассмотреть сам сюжет?
Слушай, ну, я не могу так сказать, ну просто по моим впечатлениям, ну мне такая вот яркость мне нравится, и мне кажется, что вот Лоренцо Лотто, он даже как-то, сравнивая с другими картинами были, там, других художников, они отличаются такой вот четкостью, яркостью, вот какой-то такой, ну, какой-то, знаешь... Ну, каким-то светом отдает от этого, знаешь, какое-то много мрачных картин даже в Возрождении было. А вот Лоренцо Лотто какие-то вот мне показались жизнеутверждающие, хотя там много, вот Христос же страдающий вот на этой картине, но все равно, вот, знаешь, светлый какой-то вот целый
антураж. Ну, в целом, да, здесь его лицо, вот если взять конкретно эту картину, вот я на нее смотрю, здесь лицо Христа, ну, я бы даже не назвал страдающим. Здесь лицо какое-то такое одухотворенное, смотрящее вглубь духовную какую-то. И как будто вообще не с ним это происходит в данный момент. Ну, на самом деле, очень интересная позиция. Мне всегда очень интересно разные трактовки ивановских событий, именно художественные. Я обязательно схожу на эту выставку. Ты меня заинтересовал, да, заинтриговал.
Только в 1895 году Лоренцо Лотто извлек из забвения критик Бернард Беренсон. Представляешь, ага. Только в 1895. То есть, когда он работал?
400 лет почти, да?
Да, это 1500-е годы и там и дальше, и вот 1895. То есть он был вообще в забвении, представляешь как?
Ну,
то
да.
То есть, ну, как бы жалко, но в то же время я очень рад,
ну,
что
сегодня мы можем...
Лоренцо открыли. Я думаю, что, во-первых, важно для нас, как христиан, что он писал, ну, в большинстве случаев на евангельские сюжеты. Это, как говорится, Евангелие в красках. И очень много у него вот Мадонна с Марией, ну, как бы рафаэлевские такие вот эти вот сюжеты. Он, в принципе, мне кажется, Рафаэль из вот великих наиболее повлиял на, ну, так было описано, на творчество Ланселотто. Но в целом я очень рекомендую, друзья, кто в Москве, выставка еще продолжается, и вот тебе рекомендую сходить, это очень-очень здорово. Картин не так много, но там можно сразу посмотреть и прочие картины, то есть очень-очень
хорошо понравилось. Друзья, давайте собираемся все, и завтра или послезавтра, кто как сможет.
Нет, завтра мы на медиафорум идем. Друзья, кстати говоря, завтра тоже присоединяйтесь, у нас будет в Твиттере онлайн-трансляция с утра. Вот.
Да, ну, скорее всего, будет трансляция и видеотрансляция на нашем сайте, потому что Церковь Голгофа постоянно сейчас видеотрансляции всех мероприятий проводит. Так что, если это будет организовано со стороны Церкви Голгофа, на нашем сайте обязательно будет. Так что заходите, смотрите и ходите по музеям, выставкам, это интересно и полезно.
Да, друзья, и слушайте радио «Новая жизнь», читайте «Слово для тебя» портал, ждите нас в следующий четверг у ваших, не знаю, приемников, не приемников, компьютеров, телефонов и прочих-прочих прелестей жизни.
И в разных других гаджетах, да. Говоря современным
языком. Всего доброго, дорогие друзья, до свидания.
До свидания.
Обзор, мнение, обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
«Новая жизнь». Радио для всех.